Всем привет, я Саша Климентович, и вы слушаете подкаст «Предметный разговор». Здесь мы расскажем историю появления вещей, которыми мы пользуемся каждый день. Откуда взялись вилки, тарелки и бокалы, как появилась первая посуда и как люди учились сервировать стол. Об этикете мы тоже поговорим, но мы не будем учить вас хорошим манерам, а наоборот. Подвергнем сомнению некоторые правила и развеем или подтвердим мифы о предметах нашей повседневности. Немного о себе. По образованию я историк, но жизнь занесла меня в мир ивент-индустрии, и сейчас я работаю в студии GoRent, в сервисе по прокату предметов сервировки для мероприятий. Мы с командой знаем, что у всех предметов есть своя история. Ее мы расскажем в подкасте, который делаем совместно со студией Шторм. Разобраться со сложными вопросами в выпусках мне помогают эксперты из самых разных областей. А я буду не только задавать им вопросы, но и делиться с вами интересными историческими фактами и легендами, которые я нашла за время подготовки к интервью. Поэтому, когда вы услышите звук, знайте, что сейчас прозвучит историческая вставка от меня. Сегодня мы поговорим о стульях. В определенной эпохе стул был предметом роскоши, и далеко не всегда его форма была удобной. Но прямо сейчас мы записываем подкаст, сидя на удобных стульях, и сложно поверить, что так было не всегда. Когда возникли первые стулья, какими они были, как развивался их дизайн, и когда стул стал незаменимым предметом нашей повседневной жизни? Ответить на эти вопросы нам поможет Александра Санькова, создатель и директор Московского музея дизайна. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Александра, скажите нам, когда и где возник первый стул и каким он вообще был?
Я думаю, стул, наверное, даже не возникал, он просто был частью природы, частью среды. Скорее всего, мы слезли с дерева когда-то давным-давно, и первым нашим стулом это была какая-нибудь коряга или какой-нибудь пенёк. А потом уже, когда люди переместились в пещеры, соответственно, забрали коряги с собой, там их поставили. Может быть, на камнях сидели. На камнях, конечно, холодно, там, где потеплее, в районе африканского континента, наверное, на камнях сидели. А если говорить о Евразии, то, конечно, скорее на корягах и бревнах, пеньках.
Если смотреть с точки зрения дизайна, как менялся внешний вид стула, ну, помимо того, что он эволюционирует от табуретов, от лавок и так далее, как дальше происходит изменение спинок, возможно, подлокотников? Можете об этом немного рассказать?
Ну, изначально вот были стулья с четырьмя ножками. Конечно, делали прямые спинки у тронов, например, в начале, а потом, конечно, сама природа внесла изменения, потому что если ты проводишь на стуле достаточно долгое количество времени, нужно, чтобы он был удобным. Вообще стул — это очень важная вещь в нашей жизни, поскольку мы проводим на стуле, на самом деле, если мы так посчитаем, вот сейчас с вами сидим на стульях, потом пойдем в кафе, поедим, будем сидеть на стульях, потом я пойду в офис, сяду и буду сидеть на стуле. Ну, наверное, половину так точно времени, то есть 12 часов в день, мы проводим, сидя на стуле. И, конечно, если стул спроектирован плохо, то у нас будет болеть спина, мы будем уставать, у нас понизится работоспособность. В общем-то, хороший стул – это большое дело. И поэтому спинки и подлокотники, и все менялось в зависимости, ну, конечно, от задач, потому что одно дело сделать трон, другое – сделать стул, например, для мастера, который ботинки чинит. То есть в зависимости от того, где находится этот стул и для чего он применяется, делали разную форму. Поэтому стул развивался вместе с меняющимися задачами и изменяющимися представлениями об удобстве.
А помимо удобства, мода влияет на форму стульев?
В принципе, дизайнеры, как скажу вам, как директор музея дизайна, дизайн всегда завязан на архитектуру, потому что архитекторы придумывают какой-то новый стиль, ну, например, модернизм. Ну, куда там в этот модернизм ставить стулья с завитками? Тогда нужно разрабатывать под этот стиль новую мебель. Архитекторы не могут найти мебель, там, в том числе и стулья для своих интерьеров, им приходится разрабатывать все. Это называется в истории искусств термином «Gesamtkunstwerk», когда все в одном стиле, и дверные ручки разрабатывают, архитекторы, и лампочки, осветительные приборы, и все что угодно. Для того, чтобы все, например, было вместе в стиле модерн, или в стиле модернизм, или арт-деко, например. Потому что ты не можешь в арт-деко поставить стул функционализма. Это не будет хорошо сочетаться в интерьере. Собственно, из-за этого, из-за смены стиля в архитектуре менялось и наполнение интерьеров.
То есть, например, как в 17 веке в Европе барокко, величественность, да, и мы вот эти стулья, которые с невероятным количеством завитков, деталей, ножек изогнутых, смотрим на них сейчас, конечно, они были веяние моды, да, можно сделать такое.
Конечно, вот. Сейчас тоже это может быть веяние моды, поставить такой один себе стульчик в интерьер, и как произведение скорее искусства, как такой фан, потому что они могут быть даже функциональными, очень удобными. Но, в принципе, если сейчас такая эклектика на дворе у нас настала, и мы просто все мешаем, и в этом как бы для нас удовольствие, что мы смешиваем разные стили и эпохи, потому что это такое тоже прикосновение ко всей истории сразу.
Кстати, очень интересно, что только после 17 века стул отходит от стены. До этого на мероприятиях, пирах и балах стулья ставили только вдоль стен. И только после 17 века их начинают использовать в том формате, который привычен для нас всех, ставят вокруг столов. А есть ли в истории стулья, которые покорили весь мир?
Да, действительно, есть в истории такие примеры каких-то очень знаковых вещей, как, например, да, вот этот X-Base стул, который сделали в Древнем Египте, или когда новые технологии продрайвила вообще такую глобальную историю, как венская мебель. Или есть примеры мебели, которая не производилась никогда массово, но стала предметом коллекции всех музеев дизайна мира. Это стул, красно-синий стул Герита Ритвельда, который был одним из пионеров до стиля голландского. И, конечно, есть, например, такой стул Василий, который сделал, как Василий, в честь Василия Кандинского, который был создан в Баухаусе. Или же, например, вот эти догнутые трубки, то, что сейчас тоже супер модно, это было тогда внедрено в начале прошлого века в Германии. И, например, есть очень известный стул Александра Родченко из клуба рабочего, который получил всевозможные призы в Париже в 1925 году. Это наши такие иконы конструктивизма. Тоже эти вещи никогда не производились массово, но все знают их. Если вы говорите о русском конструктивизме, все сразу представляют эти стулья. Или, например, породы стиля. Все представляют себе этот стул красно-синий. Но эти вещи стали достоянием музеев, потому что они скорее как такой стейтмент, заявление о новом стиле. Как говорят датские дизайнеры, которые самые, наверное, главные дизайнеры по стульям в этом мире, они говорят, если ты не сделал стул, то ты не дизайнер. У меня есть коллега и друг Павел Ульянов. Он сделал в Санкт-Петербурге Museum of a Chair, музей стула, и он коллекционер самый крупный в России именно стульев. И я знаю, что сейчас русский музей готовит выставку, которую они, я не знаю, как они сейчас назвали, но еще недавно это было под рабочим названием «Искусство сидеть». Но теперь, я думаю, что это переименовали в какую-то более какую-то приемлемую формулировку. И вот как раз там очень один из кураторов Паша Ульянов, и он, к тому же, дает на эту выставку массу своих замечательных стульев, и он про стулья вам все расскажет.
Мы решили прислушаться к совету Александры и поговорить с Павлом Ульяновым, специалистом по истории дизайна жилой среды и основателем частного музея стульев. Павел живет и работает в Санкт-Петербурге, поэтому мы созвонились по Zoom и поговорили о разных формах стульев и их истории. Часть стульев, которые мы обсуждаем, можно сегодня увидеть в ассортименте GoRent. Ссылки на них мы оставим в описании к выпуску. Павел, расскажите, пожалуйста, а где вообще появляются первые стулья?
В Древнем Египте появились, конечно, основные конструкции. Это и X-Base, одна из самых интересных конструкций. Стул, он, во-первых, позволял складываться, а во-вторых, это самый простой способ создать базу устойчивую. И вот идея компактности для мебели общественной, это тоже очень важная идея. Ну, а если вообще говорить о стуле, мне кажется, что очень важно это сказать с самого начала, то стул вообще изначально был сакральным символом власти. Он персонифицировал сидящего, подчеркивал его идентичность. Наверное, стул больше соответствовал понятию трона. Вот, потому что в основном сидели либо на табуретах, либо на скамьях. Вот, например, в греческих театрах все сидели на скамьях, да, и это, в общем-то, выражает такую концепцию равенства внутри сословий, да, каждому свое. Ну и равенство довольно условное, потому что самые первые ряды уже вот изготавливалась индивидуальная мебель, это огромные троны. И, ну, наверное, это самый ранний пример о такой идентичной мебели, индивидуальной, то есть, можно сказать, серийной. Да? Но по-прежнему это еще была мебель очень статусная, да? То есть стулья очень статусные, все остальные сидели на скамьях. В Риме эту эстетику тоже подхватили, и точно так же были вот эти вот в театрах и стадионах устанавливались мраморные кресла персональные, которые назывались солиумы. Конечно, с развалом Римской империи и с наступлением вот таких темных веков в Средневековье социальная культура, она фактически исчезает и возродилась только в эпоху Возрождения в 15-16 веке. И Нужно сказать, что в этот период опять начинает появляться вот эта вот светская культура, и, соответственно, человек начинает вести больше общественный образ жизни, так как это было, например, в Древней Греции, когда дома проводили время мало, и в основном, ну, в частности, мужчины в основном, женщины дома, конечно. Соответственно, и мебелировались больше общественные заведения, да, а не частные дома.
Раньше стулья изготавливались единичными партиями, а после Древнего Рима когда начинается массовое производство?
В эпоху Возрождения начинает появляться мануфактурное производство, появляется возможность изготавливать изделия определенными партиями. Интересно, что в эпоху Возрождения появляются овальные спинки, которые стали крайне популярны позже и в основном в эпоху классицизма. Нужно сказать, что у Людовика XVI был трон как раз-таки с такой овальной спинкой в исполнении Жоржа Жакоба. И такие формы, наверное, одним из первых ввел в моду именно Жорж Жакоб.
То есть самые модные стулья появляются во Франции?
Ну, Франция, конечно, была законодателем мод, но и постоянная конкуренция Франции и Англии. В Англии точно так же появляется эта овальная спинка, и, может быть, более изящная. Она была прозрачная, незаполненная, или, то есть не обязательно она была мягкой, а могла быть заполнена каким-то декором резным, в общем-то, прозрачным, пропускающим воздух. Вот такие вот конструкции овальной спинки, прозрачной, связаны с именем Джорджа Хэпплвайта. Это 80-е годы 18 века, и получили они название «балун бэк», то есть такой пузырь, да, потому что вот за счет этой высокой прозрачности своей, то есть они были не заполнены там обивкой, а именно прозрачные были.
А есть еще такая форма стула – кьявари. Эти стулья сейчас остаются очень популярными, их можно увидеть на разных премиях и даже в голливудских фильмах. А когда такие стулья появляются?
Ну, если говорить о стуле кьявари, то создан он был в местечке Кьявари в Италии Джузеппе Дескалци, мебельщиком, который в 1807 году адаптировал вот как раз народную конструкцию под модный тогда классицизм, то есть упростил ее, сделал более лаконичной. Эта конструкция стала популярна как раз-таки за счет своей простоты. Но мы опять же говорим о том, что для общественных мероприятий стулья должны в первую очередь быть дешевыми. И поэтому популярными становятся те стулья, которые наиболее дешевы. Соответственно, они массового производства. Кьявари распространился именно из-за понятности его, потому что он, в общем-то, отсылает к каким-то мотивам народной мебели, которая была близка на практически всей территории Европы, и, конечно, такая мебель попадала и в Соединенные Штаты. Нужно сказать, что кьявари в основном популярны стали в США.
А такая мебель была не такой красивой и качественной, как стулья, которые создавались до этого?
Массовое производство было в состоянии обеспечить довольно высокое качество изделий. Ярким примером тому является венская мебель Михаэля Танета. Наверное, самая популярная мебель в 19 и 20 веке. И по-прежнему, кстати, она выпускается. Если говорить о танеровском стуле, то это абсолютная икона дизайна, потому что, допустим, модель номер 14, она производится с 1859 года, то есть уже свыше 160 лет, причем она выпускается до сих пор без изменений. В общем-то, нужно сказать, что это был самый дешевый стул на рынке. Это по тем временам стоимость, допустим, трех десятков яиц или бутылки дешевого вина. Ну вот сейчас сложно за такие деньги купить стул. При этом он был очень надежен. Представители компании Танет даже сбрасывали этот стул с площадки Эйфелевой башни, когда ее возвели для Парижской выставки 1889 года. То в качестве рекламной компании вот этот стул выбросили, он отпружинил просто от мостовой, ничего ему абсолютно не стало. То есть он был легкий и очень надежный.
Павел, вы рассказали о стульях, формы которых нам хорошо знакомы, они все стали банкетной классикой. Но у нас в ассортименте есть еще стул, он называется Руфа, и у него очень обычная форма кокона. Не могли бы вы немножко про нее рассказать?
Вот как раз-таки это элемент греческого клисмоса. Подобная форма также пришла из Китая. В эпоху династии Минь появились стулья так называемые куань-и. Это стулья подковообразные. Только у китайского стула, у него вот эта вот подкова, она была, ну, довольно тонкая. А вот такая широкая спинка, это как раз-таки от клисмоса. То есть фактически конструкция стула это китайская, а вот спинка это... Она взята, то есть это такая переработка европейская, вот китайская мебель.
А когда появились первые пластиковые стулья?
Мебель из полностью пластиковую, она появилась в 1932 году, вот насколько мне известен это самый ранний пример, Луи Сагно, французский дизайнер, он вот создал стул полностью, созданный из полимерного материала. Нужно сказать, что в 1933 году появляется материал плексиглас. Появился он в Германии, то есть это прозрачный пластик. В конце 30-х годов он попадает в Соединенные Штаты, его начинает производить компания DuPont под маркой Lucid, и, наверное, его такая первая презентация широкая была на выставке в Нью-Йорке в 1939 году. И это самые распространенные пластиковые стулья, которые все прекрасно знают, в кафе, как садовая мебель используется. Сегодня это стало бедствием, их выпущено где-то 2,5 миллиарда штук. Это самый распространенный стул в истории человечества. И, к сожалению, он не очень надежен, они часто ломались, и поэтому очень много вот, пластикового мусора связано именно с этими стульями, моноблоками. Ну вот, тем не менее, это на сегодняшний момент самый дешевый, самый распространенный стул для общественных мероприятий. В некоторых странах даже запрещены они, вот, из-за того, что они вот, ну, так загрязняют природу.
Самое время рассказать про тех, благодаря кому выходит этот подкаст. GoRent – это студия проката предметов сервировки, посуды, скатерти, салфеток и стульев. Аренда декора актуальна для декораторов, ивент-агентств и кейтеринговых компаний. И, конечно, если вы просто хотите организовать классный праздник своими силами, то наш сервис тоже отлично подойдет. Аренда стульев – это вклад в устойчивое развитие нашей планеты. Благодаря нашему сервису посуда и мебель используются много раз. Ее можно сочетать так, как вам нравится, чтобы каждый раз удивлять гостей новым оформлением. А вопросы хранения и подбора ассортимента мы уже решили за вас. Мы выступаем за разумное потребление, помогая людям экономить силы, время и ресурсы, что, согласитесь, особенно актуально сейчас. В описании к этому подкасту мы оставим ссылку на сайт нашего проекта. Напишите нам, и мы поможем вам подобрать декор. Про пластиковые стулья понятно, но как же стулья из металла? Они уже точно появились раньше?
Мебель из металла более-менее такая вот часто используемая. Это как раз X-образные стулья металлические для римских легионеров. Именно с металлической мебелью, нужно сказать, и металлическими стульями связана идея штабелирования. Насколько мне известно, первые штабелируемые стулья появились во Франции в 1866 году. Это Франсуа Каре предложил как раз конструкцию мебели из стальной трубки, садовой мебели, которая могла штабилироваться в вертикальную стопку. Это стало невероятным популярным решением как раз-таки в конце 20-х годов.
Павел, а какой совет вы могли бы дать молодым дизайнерам?
Ну, на самом деле, совет очень простой. Изучайте историю. То есть все новое – это хорошо забытое старое. И мы на нашей встрече сегодняшней как раз-таки говорим о истоках и корнях моделей, которые сегодня стали популярными. И оказывается, что это довольно известные на протяжении столетий, даже тысячелетий конструкции. Дизайн – это, в общем-то, оптимизация. Оптимизация под новые условия, новые материалы, новые технологии. Поэтому современные дизайнеры, которые создают какие-то изделия, в частности стулья, они в первую очередь должны думать именно о новейших технологиях и материалах. Как ни странно, жилая среда – это область довольно консервативна. Мы не меняем мебель так часто, как одежду. В общем-то, вот эта вот консервативность в мебели, она очень полезна, потому что те новаторы в дизайне, которые пытались создавать такой остро злободневный, модный дизайн, они, как правило, оказывались совершенно непонятыми. И лишь спустя десятилетия начинают про них вспоминать и говорить, что это такие новаторские были идеи. Ле Корбюзье говорил, что не нужно быть модным, нужно быть вечным. Как раз-таки вот эта вот вечность, она, ее секрет заключается в традициях нашей культуры. То есть чем больше изделие связано с этой традицией, тем оно более долгоиграющее, скажем так. Оно тем дольше сохраняет свою актуальность.
Спасибо вам, это было очень интересно. Александра, какие стулья сегодня можно увидеть в музее? По каким критериям они туда попадают?
Ну вот, например, мы делали выставку в Пушкинском музее изобразительных искусств имени Пушкина вместе с датчанами. Датчаны не главные по стульям. И вот там были их все супер-мега-звезды: Якобсен, Вегнер и Клинт, Кары Клинт, который вообще там у них основатель всея стула, и Вернер Пантон. Вот Пантон, он делает такой изогнутый стул из пластика, потому что это новая технология. Как раз когда пришли, и Витер начинает его, Вернера Пантона, выпускать стулья, когда у него нет опоры, как бы очень много делали прототипов, и такие они яркие, есть там и красные, и желтые стулья. И они, конечно, стали иконой стиля, и они массово производились, но вот эти вещи, они в музеях стоят, прототипы, потому что пластик, он не очень долговечен, и прототипы, например, все хранятся в музее Витра. А мы тоже показываем на выставке истории российского дизайна, которая сейчас проходит в западном крыле Новой Третьяковки, Крымский вал 10, у нас очень много стульев на выставке. У нас есть там и табуретки, самые обычные, такой дизайн народный. Есть табуретка, например, из Хутымаса. Прям та табуретка, которую наши все великие архитекторы, дизайнеры обучались в Хутымасе, а потом преподаватель Александр Роченко забрал ее домой и фотографировал на этой табуретке Лилю Брик, своих друзей всех, режиссеров, актеров, мусс. Ну, у нас просто на выставке Лилю Брик фотографии на этой табуретке. Табуретка с родословной. И у нас есть огромное количество стульев и российских современных дизайнеров, и Александр Каныгин из Санкт-Петербурга, и такая есть компания «Ебурет», которая делает стулья. Они печатают их на 3D-принтере с переработанного пластика. И также стулья, которые были спроектированы конструктивистами, авангардистами для театральных постановок. Потому что так как производства не было в начале прошлого века, после вот этих всех революций, всех перипетий, то основным местом, где дизайнеры могли экспериментировать и показывать, осуществлять свои проекты, это было не массовое производство, а театр. Потому что там были хорошие бутафорские мастерские, потому что там были действительно хорошие макетчики, которые могли выполнить любой сложности проекта. И вот базой как бы для эксперимента становится театр Мирхольда, где конструктивисты оформляют театральные постановки. И там как раз тестируется и мебель, и очень много стульев было для этого разработано. Ну и, конечно, там костюмы и другие разные визуальные материалы.
Всем известное компьютерное или офисное кресло на колесиках изобрел президент США Томас Джефферсон, и это было еще в 18 веке. Президент очень много времени проводил за бумагами и любил просторные помещения. Поэтому, купив обычное виндзорское кресло, он решил немножко его изменить и добавил к нему колесики, чтобы можно было кататься от одного стола с документами к другому. Позже, став главой США, он везде брал с собой свое изобретение, после чего стул стал очень популярным. Когда стул становится не только функциональным объектом, но еще и элементом искусства?
Он всегда был элементом искусства. Стул всегда вообще роскошь. Он, в принципе, изначально был создан как элемент искусства. Его инкрустировали какими-нибудь драгоценными камнями, вырезали спинку из искусственного мастера по дереву, обивали какими-то дорогими металлами, инкрустировали перламутром. И уже когда началась промышленная революция, когда стали в стуле массово производить, тут он и стал для народа. А так, в принципе, стул всегда была привилегированная история.
Какая форма стула считается самой удобной? Вот по вашему мнению или по мнению дизайнеров, например?
Бидермайера мебель была очень удобной. Она была, хотя такой довольно пафосной тоже, но она была действительно удобной. И, в принципе, я думаю, что мебель, наверное, в начале, когда вот эти вот там троны с прямой спинкой, это неудобно. Но уже когда, например, греки стали делать стул, стулья. У них такая была выгнутая спинка, уже поудобнее стало. То есть, в принципе, сейчас тоже можно найти огромное количество неудобных стульев или удобных. Сейчас очень много есть стульев, да, если это не массово производится. Другая история, это как бы коллекционный дизайн. Вот, например, Вадим Кибардин, он про переработку. Он делал свои стулья из клеенных картона, они предметы коллекционного дизайна, искусства. Они сделаны вручную, хотя он там свои чертежи выкладывает в интернет, но все равно они как бы классно выглядят все. Это как раз в пандемию начался проект у него, когда он думал, что сколько упаковки, сколько продуктов мы заказываем на дом, и вот эти коробки, которые, чтобы потом не выкидывать картон, а, собственно, дома перерабатывать, пока ты сидишь своими руками, сделать стул себе. И вот у него очень есть интересно. Стулья с клеенного картона, которые как раз напоминают и венские стулья, и какие-то он делает очень как такие раковины стулья, артовые. Там у него разные есть отсылы к разным, да, уже нам и известным дизайнам, какие-то собственные придумывают формы. Но они все выглядят, конечно, как такие необычные скульптуры в интерьере.
Александра, а что же такое хороший дизайн?
Самые простые вещи, как правило, очень сложно делать. Просто мы не замечаем этого. Хороший дизайн, когда как бы дизайна нет. Ты сидишь на стуле, ты не думаешь о том, что на нем сидишь. Вот это хороший дизайн. А если сидишь и думаешь, классный, какой красивый стул, и на нем сидишь, елозишь и думаешь, я сижу на красивом стуле. Значит, стул плохой, потому что ты как бы думаешь об этом, значит, тебе неудобно. Надо вещи, когда ты пользуешься вещами, вот такими базовыми, как стулья, например, не знаю, там телефоны, кружки, ты не должен замечать, в общем-то, их, потому что они должны быть просто нашими помощниками в жизни.
Скажите, можете ли вы дать какой-то совет, может быть, дизайнерам, которые только мечтают создать свой стул?
Ну, я думаю, что каждый дизайнер надо вообще что-то придумывать. Не надо сидеть на месте, надо и стулья, и чайники делать, и все подряд придумывать, потому что вдруг что-то придумаешь классно. Недавно у нас была лекция в музее дизайна, в Московском музее дизайна, Ольга Косарева рассказывала дизайнерам, как, собственно, в наше время непростое выживать. Она говорила, вы что думаете, каким-нибудь голландцам приходят и дают им все возможности государства? Или британцам, они спокойно все это в гаражах пилят, режут свои там первые произведения, потом делают себе сайт. И не надо ждать, что кто-то придет к вам, есть какое-то производство и скажет, вот смотрите, вы такой молодец, сейчас я у вас буду закупать там ваши эскизы или ваши идеи. Нужно ходить как интерпренеры все за рубежом с своим портфолио, как, собственно, и делали вот эти все дизайнеры, которые потом, в конце концов, организовывали свои огромные производства. Они со своими каталогами, тот же Танет, приезжали и говорили, что у вас кафе, вот мы можем вам предложить вот это и вот это произведение. Я считаю, что сейчас тот момент, когда все находятся в шоке, как раз можно взять себя в руки и замутить какой-нибудь новый бизнес, например, по производству стульев хороших.
И наш последний вопрос. А почему сейчас стул особенно важен?
Я думаю, что для того, чтобы понять, как стул значим, возьмите, уберите все стулья просто у себя дома или у себя из офиса и попробуйте пожить без стульев, и сразу все будет понятно.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо, что пригласили.
Вы слышали подкаст «Предметный разговор». И если вам понравился этот выпуск, подпишитесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. Оставляйте оценки и отзывы в Apple подкастах. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Яндекс.Музыке, Google подкастах, Castbox. А еще следите за нами в соцсетях GoRent.